Вот сейчас такой риф будет, Марин. Послушай. Семь часов утра, 6 минут уже в Москве. Марина Максимова улыбается и расскажет, что вы сейчас слушаете.
Это основатель американской хард-роковой группы Ван Хален, Эдди Ван Хален. Он признан лучшим гитаристом всех времен и народов. Занял это первое место в голосовании, которое закончилось как раз в октябре этого года. И смотрите, в рейтинге он обогнал таких... прямо скажем, не последних на этом свете людей, как Брайана Мэя, Джимми Хендрикса, Джо Сатриани и Джимми Пейджа.
Это вы все
прекрасно знаете эти фамилии.
Коль, включи погромче.
Вот это было...
это было начало нашего разворота, да.
Это было живое выступление Ван Халена.
Марина Максимова, Тимур Олевский в студии. Утренний разворот мы начинаем.
И это наше живое выступление.
Обогнали Хендрикса. Нет, еще нет?
Нет, пока мы еще не признаны, Тимур, с тобой.
Гитаристом.
Гитаристом
и так себе, а все остальное сейчас сделаем. Поехали работать?
Давай. Значит, что мы в течение, собственно говоря, нашего разворота вам предложим? Поговорим во второй части о наших отношениях, сложных во всех отношениях, простите за тавтологию, с Турцией и Сирией.
Все, что вы любите. Острый спор в межгосударственных отношениях. Да? Вот всевозможные интриги, расследования тяжелые.
Так, я попросил бы Тимура.
Мы будем советовать нашему МИДу и вообще всему нашему руководству вместе с вами, как нам быть с Турцией вообще. Что-то надо с Турцией делать.
И вообще, Марин, в этом конфликте нужно принимать какую-то сторону или не нужно принимать...
Это мы про самолет, который в Сирии посадили. Россия, как нам кажется, недостаточно серьезно отреагировала на это. Пока только оправдывается. Никаких мер, понимаешь, никаких запретов на поездки на турецкий курорт. И, в общем, ничего в ответ мы пока не придумали. И там... патриоты что-то такое не говорят, ничего про бойкоты. Вот мы сейчас с вами поговорим, надо ли, или, может, слава богу, все-таки не надо никого бойкотировать, пикетировать, оставить все тихонечко сойти. Да нет, и слава богу.
Ну, что касается бойкотирования и пикетирования, в частности, пикетирования, то в Дагестане сегодня местные жители выступят с митингом против разжигания национальной розни. Но при этом касается это все истории, которая произошла в Москве со свадебным кортежем из Дагестана. Ну, я думаю, что вы все прекрасно уже знаете, что там произошло. Так вот, организаторы считают, что это бытовой случай. Первое. И второе, что он необъективно и с большим пристрастием освещался по всем каналам, телеканалам России.
Митинг в Дагестане будет предметом нашего обсуждения в первой части разворота.
А сейчас о погоде.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Ага. Сейчас она скажет.
И не думала, что мне так идет красный.
А потом как бы невзначай бросит. Ну, плати и пойдем. А я отвечу твердо, по-мужски. Не хочу платить и не буду.
Ну что, дорогой, плати и пойдем?
Конечно, любимая.
А нам вы можете смело сказать то, что думаете. Не хочу платить за интернет и не буду. Ведь при подключении МТС ТВ вы получаете домашний интернет в подарок. Раз и навсегда. Подробности об организаторе и правилах проведения акции на сайте dom.mts.ru. Период действия акции 17 сентября по 31 октября 2019 года.
Метеоскоп.
И сколько же ты там намерил, Тимур?
Ух ты, от полградуса тепла, извините, как холодно-то, до 3 градусов тепла, что, в общем, все равно, что и нет никакого тепла. В общем, холодно, товарищи. Если бы с нами был Сан Саныч Пикуленко, он бы сейчас наверняка что-нибудь сказал о замене резины на зимнюю. Серьезно, потому что уже...
Надо было уже это сделать.
Зимой температура опускается ниже 5... Зимой, ночью, простите. Ночью температура опускается ниже 5 градусов тепла, а зимой-то она опустится еще ниже, потому что пора. 730 миллиметров ртутного столба, давление 95%, влажность. И, как сообщает гидрометцентр, по многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории Михельсона, среднесуточная температура на сегодня должна составить 5,4 градуса. Мы идем ниже нормы немножко. Слушай, прочитай примету. Такая примета всем замечательная.
Смотри, почему ниже нормы? Что касается прогноза на сегодняшний день, то он остался без изменений. В городе обещают плюс 7-9, по области до 10 с плюсом. Переменная
облачность. Еще.
Да, конечно.
Температура
отлично. Переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Так что, в общем, погода, особенно учитывая, что не будет осадков, вполне себе приятная.
Меняйте резину.
Покров на сегодня. В Покров надо было натопить избу без дров.
Это как? Спиртом?
Утеплить, ухитить. Слушайте, кто знает, что такое ухитить, напишите нам срочно.
Прочитаем в контексте, поймем.
Ну как? В Покров надо было натопить избу без дров, запятая, то есть утеплить, запятая, ухитить, точка. Мужицкое дело мог задолго до Покрова с болота приволочь просушить. Но это понятное задание, по крайней мере. По народному поверью, на Покров не молотят, а вот избу утыкают. Чини избу на Покров,
мхом,
а то не будет
тепло. Ну, понятно.
Ухитить? Я не вижу здесь слова «мог». Покров – покровитель свадеб.
И сегодня
на Покров. И как раз мы об этом будем говорить. Желающие выйти замуж ставят свечи в храме. Отошли хороводы, приспели засиделки, бабам работа, лен мять и трепать, прясть, ткать. Первое за зимец. Так, ребят, на свадьбе гуляют. Как мять, трепать, прясть? Какая
свечку
работа?
Свечку ставят сегодня только. Свечку ставят и вперед. Кто не на свадьбе,
именинники.
Тот работает.
Именинники на сегодня. Ананий, редкое очень имя. Мария, Михаил, Роман и Савва.
Савва.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.
Разворот.
7 часов и 13 минут. Здесь у нас уже на смс-сообщениях развернулась борьба, хотела сказать, за первое место. Все-таки кто самый гитарист всех времен и народов. Но, знаете, голосование уже закончилось, так что надо было раньше принимать в нем участие. А мы будем говорить прямо как по приметам о свадьбах. Ну что ж, вот какова история. Сегодня, в первой половине дня, в столице Дагестана, Махачкале, пройдет митинг против разжигания межнациональной розни. Участники акции намерены выразить протест на насаждение антикавказских настроений на основе, как они считают, лживой информации. Об этом сообщает агентство «Регнум». Одним из поводов для проведения сегодняшней акции послужило задержание в Москве свадебного кортежа из Дагестана. Организаторы считают, что этот бытовой случай необъективно, внимание, и с большим пристрастием освещался по всем центральным каналам другим СМИ, с использованием сюжетов, которые не имели к этому событию никакого отношения. Обычная свадьба стала поводом в очередной раз показать кавказцев в дурном свете. Так считают те люди, которые выйдут сегодня на акцию протеста в Дагестане. Вот смотрите, что говорят участники, что на самом деле не было никакой стрельбы. Не было, говорят, не стреляли.
Участники говорят вот что. Участники говорят, что... Ну, смотрите, тут, на самом деле, чуть-чуть надо истории, конечно, вернуться. Участники сейчас говорят, что, на самом деле, стреляли они один раз всего, и то за городом. Никакой стрельбы в городе не было.
Да, в Москве, да, не было.
А, может быть, стрельба и была, но потерпевших, которые бы пожаловались... Нет, хотя нет, там нашли, по-моему, одну маму, которая сказала, бабушка,
ребенка.
Которая сказала, что ребенка попала осколком фары в глаз. А вот так произошло это все спустя
осколком
несколько...
Осколком фары, то есть они стреляли в автомобиль?
Ну, попали в автомобиль, попали, да, и осколок отскочил в глаз.
Да.
При том, что случилось это все уже спустя несколько дней, после того, как полиция объявила, что разыскивает потерпевших, как сразу потерпевшие не обнаружились. Кроме того... Сами задержанные на этой свадьбе и, соответственно, фигуранты этого дела, административного пока дела, в суд не явились. Они уехали, один за границу, двое вернулись в Дагестан. А их адвокаты сказали, что на суд они не придут, потому что не верят в независимое рассмотрение в Москве. Попросили перенести рассмотрение в Дагестан по месту их прописки. И объявили, что и на другие суды там перенести заседание, они тоже не явятся. При этом адвокаты их сказали, да, что рассчитывать на то, что они скоро приедут, не стоит. Они не приедут, они будут ждать в Дагестане, пока их будут судить там. Это
о как.
Один.
То есть, получается, московский суд им не указ?
Нет, московский суду они не доверяют после всего, что произошло. Это ты можешь сказать, что не указ, а я тебе скажу, не доверяют. Но я хочу тебе обратить внимание твое, Марин.
А чем это московский российский суд отличается от такого же российского суда в Дагестане?
Ну, кстати, это тема была бы отдельного разворота, но мы сейчас не об этом говорим, на самом деле, но мы понимаем, что Дагестан – это такое место, где, как бы это правильно сказать-то, возможно, они могут получить некие поблажки, а может быть, нет. А может быть, нет, не знаю. Ну, такое место, которое некоторые говорят, что там законы Российской Федерации действуют выборочно, просто потому что республика находится в беспокойном вполне состоянии, и там вообще-то контртеррористическая операция уже объявлена, чуть ли не войска российские введены, потом, говорят, опровергали, что не введены. А я говорил с ребятами из Черновика, они говорят, что, в общем, бандиты распоясались, полицейские боятся, их вообще на улицу Махачкале не выходят. Ну, то есть, понимаешь, какой-то регион и на всем опасный.
Это, и на этом фоне то, что кто-то там пару раз пальнул из пистолета, это вообще смешно даже рассматривать не
по поводу
просто
пальбы из пистолета. Ведь речь идет не о просто. Они, смотри, какой митинг? Митинг против разжигания национальной розни. И тут я хочу обратить твое внимание на то, почему-то об этом никто не говорит. Как мы узнали о том, что дагестанская свадьба стреляла в Москве? Одним из первых о том, что дагестанская свадьба стреляла в Москве, я сейчас никак не оцениваю, просто тебе сообщаю факты, сообщил портал Life News. Так. А директор портала Life News, Ашот Габрилянов, очень активно в Твиттере в этот момент, когда появились эти новости, эту новость пиарил, он возмущался в Твиттере. Он не так часто возмущается новостями, которые появляются на его портале, но эту новость он просто несколько раз в своем Твиттере обратил своих подписчиков на это внимание. Ну вот просто все, что мы знаем.
А, наоборот, то есть привлекал внимание, не то, что...
Да, да, он прям привлекал внимание к этой новости. Вот все, что мы знаем про Life News, каждый знает свое. Вот я, например, знаешь, что это хороший информационный портал, очень уважаемый.
У них иногда
вот
очень такие хорошие источники.
Очень уважаемый. Информационный портал, об этом сообщил первый, а директор этого портала очень несколько раз на эту новость обратил внимание в течение этого, вот по ходу событий.
Так.
Вот. И после этого случилось все, что случилось, задержание, ну, не после этого, а в процессе.
Но стали об этом все писать.
Да, все об этом написали. Участники этого конфликта говорят, что ничего такого не было. Они скрылись в Дагестане, и они утверждают, что здесь их в Москве хотят засудить. Но жители Дагестана выступают. Ну, вполне логично, их обижают.
Как их обижают?
И обижают их не потому, что хотят кого-то там к суду предать, а их обижают тем, что говорят об этом инциденте только с той точки зрения, что это, ах, плохие дагестанцы совсем распоясались в Москве. Понимаешь, какая штука? У этого конфликта
нет,
есть
не только
определенная национальная окраска. Это несправедливо.
Что несправедливо? Нет, подожди. Они говорят, что стрельбы не было, что случай описывают необъективно. А какой необъективно? Вот тебе, пожалуйста, информация. Есть пострадавшие? Стреляли или не стреляли?
Да, но при чем тут дагестанцы, они или не дагестанцы? А что, другие не стреляют? Они...
Вообще-то я не слышала, чтобы другие в других местах стреляли.
Да, просто на поражение, поэтому ты не слышала. А участники акции просто...
На твоей свадьбе стреляли на поражение, Тимур.
Ты знаешь, иногда бывают такие свадьбы, совершенно не дагестанские, а любые другие свадьбы, где, например, там брат жениха кого-нибудь зарежет или еще что-нибудь происходит. Это регулярно происходит на свадьбах, какие-то конфликты. Куда...
Это уже по алкогольному состоянию что-то там происходит. А здесь это как некая традиция.
А то есть по алкогольному состоянию друг друга резать можно...
И нет, почему? Не... Я не говорю о том, что что-то из этого можно. Я говорю, что ни то, ни другое нельзя.
Что это случилось на свадьбе.
По закону нельзя, ни то, ни другое.
Да, но мы же не говорим, что вот там кто-то кого-то зарезал на свадьбе. Мы тут же говорим, ну это случилось на свадьбе, где украинец зарезал белоруса. Мы так не говорим. Мы на это не обращаем внимания. Ну зарезал и зарезал.
Вообще-то, когда мы говорим конфликты, например, с Украиной или там с Беларусью или еще что-то, мы говорим, значит, что группа таких-то напала... Так как это будешь объяснять? Группа одних не россиян напала на группу других не россиян?
Я уверен, я не знаю этого, но я уверен, что если мы возьмем статистику за выходные столичного главка ГУВД и посмотрим, сколько кто кого избил на свадьбах в Москве, мы увидим не один инцидент на свадьбах, это совершенно точно. Вот просто готов, что называется, партбилет положить, в этом я абсолютно уверен. Никто из этого не делает никакого...
У тебя есть партбилет, Тимур!
Но у меня его нет, поэтому я и могу его легко положить. И я уверен, что вот это происходит, и я уверен, что мы из этого не делаем никакого скандала. И более того, не выясняем национальности нападавших друг на друга по пьяни или как-то еще вот этих замечательных участников свадеб. Тут же мы просто говорим, это дагестанцы. Ай-яй-яй, они такие-такие. Дальше подтягиваются, естественно, новости. Дагестанцы стреляли на свадьбе.
Но смотри, Тимур,
чеченцы нападают на журналиста,
я
потом клуб
«Щепка»
появляется,
поняли.
И все так далее.
С другой стороны, если все на самом деле нормально, с их точки зрения, то чего же они тогда едут в тот суд? если мы не будем говорить о том, кто стрелял, не употреблять. Опять мы возвращаемся к теме того, что мы не будем говорить о национальности преступников. Но, тем не менее, они сами говорят за свою национальность, потому что они отказываются в одном российском суде, они сами едут к себе, правильно? Они сами педалируют свой Дагестан.
Суть разговора заключается в том, что не какими-то другими способами они сейчас пытаются воздействовать на этот суд, а жители Дагестана выходят на митинг.
Да.
Против разжигания национальной розни. Они чувствуют себя, жители целой республики Российской Федерации, чувствуют себя персонально обиженными, потому что они персонально выделены. В этой связи мы задаем вопрос.
Да, я уже запускаю голосование. Как вы считаете, с вашей точки зрения, вот этот митинг, который сегодня пройдет в Дагестане, это давление на суд, да, в данном случае, или попытка добиться справедливости? Если вы считаете, что это давление на суд, 660-06-64, если вы считаете, что нет здесь никакого давления, это просто попытка добиться справедливости, 660-06-65, я запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз, если вы считаете, что вот этот митинг с его лозунгами, вот эти участники, которые соберутся сегодня в Дагестане, они пытаются каким-либо образом давить на суд, или они просто пытаются добиться справедливости?
И мы сейчас же просто начинаем принимать ваши звонки, просто немедленно. Здравствуйте, как вас зовут? И вы в эфире, только выключите радио, а то выключу вас.
Здравствуйте, Руслан.
Очень приятно. Как вы считаете?
Это не давление. Просто дело в том, что я сам с Татарстана.
Так.
И наблюдаю, как бы, и вижу, как, допустим, на болельщиков дагестанцев нападают там, и они в больницу попадают, почему-то вот так вот не афишируют. И это не раз было.
С болельщиками сложная история, Руслан.
Наоборот,
мне кажется, что это такой процесс.
Нет, параллель есть здесь. Дело в том, что явно видно, 3-4 человека уже в больнице, их порезали, там побили, все такое, напали. А тут такой инцидент, и они так афишируют его,
да.
Явно пахнет национализмом.
Руслан, я вот почти с вами готов согласиться. Вот правда, вот мое мнение, что я с Усланом, например, согласен. Но на вашей памяти бывали такие вообще-то митинги, чтобы жители какого-то региона выходили с требованием прекратить их оскорблять и прекратить разжигать? Я, честно говоря, не очень это помню даже.
Нет, но дело в том, что уже давили, уже некуда, это же видно. Дело в том, что русскому это, конечно, по-другому видно. Вот как татарину мне это видно, ощущается, чувствуется. Я не говорю, что то, что выходки дагестанцев, чеченцев мне во всем нравится. Но дело в том, что это явно видно, что это наезд.
Угу.
Понимаете, на целую нацию, на целую группу народа. Дело в том, что даже в Татарстане это тоже будет. Люди будут вставать, митинговать, потому что нам тоже не нравится то, что Собянин запретил строить дополнительные мечети в Москве.
Ну, не строго понимаете? Говоря, это сделано Собянин.
Это пахнет. Нет, я имею в виду, это все пахнет этим. Дело в том, что в Татарстане тоже недовольны люди.
Я понимаю. То есть, возможно, вы считаете, Руслан, подведем итог, вы считаете, что и в Татарстане возможны митинги с требованием прекратить разжигать?
И по поводу этих мечетей, то, что они не разрешают там, они необходимы там.
Угу.
Они необходимы, их строить. И Собянин выступает, говорит, нет, они не нужны. Ну, туда будут ходить только узбеки, киргизы там и так далее, и так далее.
Руслан,
так далее.
Спасибо. Я сейчас в двух словах. Дело в том, что Руслан нам напомнил о недавней пресс-конференции Сергея Семеновича Собянина, который сказал, что, в общем, среди мусульман, которые проживают в Москве, москвичей непосредственно с пропиской не очень много.
Да.
Поэтому вопрос о необходимости строительства мечети подвисает несколько, потому что, ну, собственно, для москвичей так хватает.
И того, потому что получается, строить нужно,
да, но
для
это
гостей,
другой вопрос. Мы
для
сейчас
туристов.
Да. Хотя, почему бы нет. А сейчас мы говорим о митингах против разжигания национальной розни, и я снял следующий звонок.
Угу. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как зовут вас?
Да. Меня зовут Игорь Геннадьевич, я из Саратова.
Чуть громче, будьте добры.
Угу.
Я из Саратова, сейчас еду в машине, слушаю вашу передачу по поводу Дагестана.
Угу. Да.
Вот этих демонстраций там в Дагестане.
Да, 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 слушаем вас.
Что хочу сказать, что это действительно... ну как правильно тут вопрос задавали.
Так это разжигание, то есть справедлив ли этот митинг, или это давление на суд?
Нет, то, что закон должен быть единый,
И то, что ребята туда поехали, как во всем мире принято, где-то нашкодил, там и отвечает, да? С другой стороны, вот противовес Руслану могу сказать. У меня живут родственники в Махачкале, дядя мой, братья. И они живут очень давно. Очень давно. Дядя живет 70 лет там, в Махачкале. Вот. И почему-то мои родственники хотят уехать оттуда.
Вопрос, а почему?
Руслан, почему? Ну, потому что вот вопрос о национальности.
Ну, вы понимаете, так,
то есть они чувствуют давление?
Ну да, чувствуют давление, да.
А в чем это выражается?
Ну, то, что работу тяжело найти.
Ну, работу тяжело найти во всем Дагестане.
Они знают языки национальные. Но здесь, может быть, вопрос действительно не к простым смертным. Да, вопрос не к простым смертным, а к людям заинтересованным, власть придержащим, которые...
Вам не кажется, что существует некая такая попытка раскачать, вот называется, национальную тему?
Да. Ну, мы же живем, вот здесь, у меня много друзей, и татар, и таджиков, и армян. Вот сейчас, кстати, еду утром рано к армянам, которые будем вместе работать сегодня целый день. И это, да, простых смертных, это, ну, просто, да, раскачка. Согласен.
Спасибо вам большое.
Ну, вот смотри, у нас уже все, минутка осталась до перерыва. Несколько смс-ок. Хотя страна де юре едина, де-факто уже давно расколота, и жители некоторых регионов это прекрасно понимают, и закон на одной части страны не действует на другой. Ну, как ты говорил как раз в начале эфира о том, что выборочно все это. Анна, спасибо. Ну, вот видишь, Анна говорит, спасибо, что стреляли из травматики, а не из настоящего оружия. Ну, то есть с таким съёрничанием определенным по этому поводу. А вот человек, который, наоборот, кстати, не согласен, говорит, я не доверяю дагестанскому суду, поэтому требую рассмотрения дела в Москве.
Вы говорите все не о том. Вы говорите о том, что вам не нравится, что стреляли, я вам говорю, что не нравится, что называют, что объявили, кто виновен и виновна. Только вот все дагестанцы виноваты, они стреляют на свадьбах. Все поляки плохие, они нападали на Русь. Все американцы хотят лишить нас нефти, и давайте...
Почему все-то?
Ну, как мы все? Ну, вот потому что дагестанцы чувствуют, что
только
все,
часть.
Уходим на перерыв, голосование продолжается, 660-06-64, это давление на суд, митинг, 660-06-65, добиться справедливости попытка, голосуем дальше.
Разворот.
7:35 в Москве, это воскресный утренний разворот, Тимур Олевский, Марина Максимова, Светлана Ростовцева за пультом звукорежиссера. Продолжаем мы обсуждать митинг в Дагестане, который пройдет сегодня, митинг пройдет под лозунгом «Против разжигания национальной розни». В качестве последнего повода была свадьба в Москве.
И последствия этой свадьбы, точнее весь этот шум в СМИ.
Уголовное дело, заведенное по статье «Хулиганство». Речь идет о том, что участники свадебного кортежа устроили стрельбу.
Да, и раскрученная история про то, что дагестанцы стреляют в воздух. Вот три смски. «Москвичи действуют по принципу «своя пакость и пахнет, чужая смердит», пишет Роза. А я бы, наверное, Антон пишет, я бы, наверное, говорил как-то так, свадьба похожа на ОПГ, без упоминания национальности. Ну, представьте,
что
какая...
Что такое ОПГ?
Преступная группировка, организованная. Без упоминания национальностей. Ну, представьте, какая буря бы началась в США, если бы кто-то сказал в СМИ, что что-то натворили чернокожие, да? Там. Митинги бы начались. А вот пишет Костя. Костя говорит, я работаю таксистом, посетители клуба «Кавказ», я, правда, не знаю, такой клуб, но, может быть, есть. Так вот, посетители клуба «Кавказ» после хорошей вечеринки без стрельбы в воздух не разъезжаются, утверждает Костя из Москвы. Вот такие вот приполярные мнения. На фоне всех этих сообщений, жители Дагестана просто обиделись и говорят, что ну сколько можно говорить, что только все дагестанцы плохие и стреляют по Москве, понимаешь, в воздух. Они говорят, что это невозможно.
Что
больше.
На самом деле не стреляют?
Они не говорят, что не стреляют. Они говорят, что...
В Москве не стреляют.
Они говорят, что хватит разжигать, потому что это разжигание, насаждение антикавказских настроений, а дальше это не указывается, но я думаю, что на митинге прозвучит, что разжигание межнациональной всевозможной розни, оно приводит, в общем, всегда к конфликтам. Но мы задали вам вопрос и продолжаем голосовать.
Давай напомню голосование, чтобы...
Давай я напомню. Значит, если вы считаете, что митинг в Дагестане против разжигания национальной розни, это попытка надавить на суд в отношении вот этих людей, которые якобы стреляли. Так вот, если вы считаете, что это давление, ваш телефон 660-06-64, а если вы считаете, что это просто попытка добиться справедливости, то ваш телефон 660-06-65, код Москвы 8495.
Я в вам этой пока... связи нужно все-таки напомнить, да, что не явились вот эти как
участники
раз, этого дела, да, они в суд не пришли. В итоге заседание было перенесено на несколько дней. А они, на самом деле, уехали один за границу, другой уехал как раз в Дагестан.
Два
и
человека,
они будут, да.
Да,
они хотят добиваться того, чтобы это дело рассматривал другой российский суд.
В
не в Москве, а в Дагестане.
Да, они утверждают, что в Москве к ним относятся пристрастно и хотят, чтобы слушание перенесли в Республику Дагестан, а сами обещают, что и не придут на другие заседания. Значит, телефон СМС +7 985 970 45 45, принимаем ваше сообщение, эфир +7 495 363 3659, кстати, уже телефоны у нас полны звонками, твиттер-аккаунт вызван, я снимаю вот этот вот звоночек. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте, Марина, Тимур, доброе утро.
Как вас зовут? Здрасте.
Меня зовут Шамиль, постоянно слушатель.
Очень хорошо, Шамиль. Как вы считаете, это попытка добиться справедливости, вот этот митинг, или давление, может быть, на суд?
Да, да, ну, знаете, ситуацию неадекватно оценивают и в Москве, и в Дагестане.
Ой, объясните, как это?
Почему, да?
В Москве судят по вот этим, это акция расключена. Вот то, что, ну, пацаны эти, честно говоря, переборщили. Да, и не стоило этого делать. Ну, понимаете, время, вот нынешнее в Москве, они же видят, что и в Москве, и не только дагестанцы могут позволить себе это сделать. Ну, они переборщили, это я согласен. Ну, повод для такого раздувания был этот, мне кажется, надуманный.
А СМИ разве не переборщили?
Ну, как вам сказать, ну, они должны были реально оценивать, что это могут использовать. Уже надо, понимаете, уже дагестанцы должны с таким настроем ехать. Уже все в Москву ехать, смотрите. Я звоню своему знакомому, который живет в Москве. Давай я приеду к тебе там, посидим. Да ты что, с этим, говорит, с этой свадьбой тоже каждый плохо смотрит на ситуацию. А в Дагестане, я вот на Казанском вокзале в данный момент нахожусь.
Так.
Только что приехал из Дагестана на лечение в Москву. А в Дагестане оценивают так. Обратно нас грязью ополоскали. Вот видите, вот так. А вы же видели, ребята. Ну, разве они были похожи на хулиганов? Или на невменяемых?
Нет,
представление, допустим, большинства россиян, да, это дикари были, которые стреляют по машинам, по детям. Хорошо, что они, у них травматы были. А реально, насчет обычая теперь. Насчет обычая, да, есть такое.
Ну, смотрите. А Кадыров сказал, что нет такого обычая.
Это, знаете, попытка, страусиная попытка спрятать проблему. Я вам объясню, насчет чего это. Допустим, едет свадьба, да? Хозяин или друзья жениха, или отец хочет, чтобы весь район, допустим, или аул, или соседний аул, оповестить. Ну, не было раньше фейерверков. Вы фейерверки допускаете сейчас, что это приемлемо?
Да, конечно. Фейерверки иногда, кстати, куда больше шумят и не менее опасны.
Да, ну нет, ну понятно. Ну, этот риск уже всего темперамента как бы берет на себя хозяева оружия. И стреляет в воздух.
Правильно, ну тогда, Шамиль, наверное, говорить надо было о том, что, может быть, не стоит с такими обычаями. Стоит, можно было обсудить обычаи, можно было обсудить все что угодно, но не говорить, что все дагестанцы бандиты, которые приезжают в Москву, понимаешь, чем... Просто мне понятно вот возмущение людей, которые выходят в Дагестане и говорят, что вы на нас, что вы нас оскорбляете. Мы хотим просто...
Это эмоционально, вы тоже их поймите. А что они слышат с экранов центральных телевидений в Дагестане? Что они слышат? Убийства, взрывы, теракты. И тебя добавили еще дикари. Давайте гнать. Между прочим, посмотрите, как Кадыров пытается дистанцию держать. Тебя дистанцируются от этого. 2 года назад чеченцы на 40 машинах, джипах проехали генерала какого-то. Вы помните эту акцию, да? Молодые чеченцы на коленах, на этих, стреляли в воздух боевыми пистолетами. Отмазали их. Приехала кадыровская диаспора, там кто-то, никто не сел из этих ребят. А там было 40 машин, реально.
Так, может быть, это проблема, кстати? Что, может быть, есть...
Вот это была акция. А сейчас, смотрите, допустим, случай на Тверской, вот то, что... Накрытки на машины сделали, где стоят. Накрытки на машины, и там была жена и сын
там.
Да, мы помним эту историю. Смотрите, это вот про антихамот. Смотрите, так может быть просто. Вот понимаете, какая штука? Вот я вам на это скажу. Мы сейчас, к сожалению, уже поменяем наш звонок, извините. А я вам скажу только то, что, наверное, правильно все-таки не национальность тех, кто стрелял, обсуждать, а просто правоохранительным органам работать, независимо от национальностей, адекватно реагировать вот на эти угрозы. Если человек виноват, значит, задерживать его, наказывать, а не педалировать.
Да, а речь
виноват,
еще о том, что на самом деле
дагестанец, ингуш или
полицейские
русский.
Предпочитают не связываться, когда видят, кто это. Понимаешь, и откуда свадьба.
А это значит,
потому что ими, кстати, и говорят, именно они не хотят связываться, и иногда за то, что положен даже не штраф, а вот уголовное дело по статье хулиганства, они выписывают штраф 100 рублей. Почему? Потому что они боятся связываться с ними, потому что не боятся, что опять им скажут, вы разжигаете.
Значит, у нас либо коррупция настолько прогнила система, что у нас полицейские могут отмазать за деньги, либо у нас полицейские какие-то неправильные, если они в своей стране боятся кого-то отмазывать. Вот что ты сейчас говоришь? То есть у нас полицейские...
Когда у тебя с легалкой стоит машина, ты тоже штраф брать не будешь.
У нас есть министр внутренних дел. Он знает, что его подчиненные боятся наказывать преступников, потому что этим подчиненных могут сделать неприятности. Это вообще нормальная полиция? Это может полиция защитить кого-то, если она не может защитить себя? Можно жить в такой стране? Так это вопрос к полиции, это вопрос к тому, кто сейчас выстраивает отношения со всеми республиками в том числе.
Да,
это, вопрос, это вопрос к властям.
Да,
вы что творите?
Безусловно.
Вы заканчивается это тем, что люди выходят в Дагестане на митинги против разжигания национальной розни, потому что вы не можете...
Это заканчивается, Тимур, тем, что здесь люди боятся, а там выходят на митинги. Правильно? Тут у медали, как обычно, не одна сторона. Но, разумеется, я согласна с тобой, что это вопрос к нашим властям.
Ну, это на самом деле да.
А потому что это возмущает людей, которые здесь находятся, что, допустим, люди приехали со своими обычаями, ради бога, они заслуживают наказания.
Конечно,
почему
возмущает.
Здесь люди возмущены, я тебе пытаюсь объяснить. Ты пытаешься защитить только одну сторону здесь, Тимур.
Нет.
Ну
я просто
нет?
считаю,
ты говоришь
что...
только об одной стороне, а о другой стороне, когда люди здесь боятся, совершенно верно, что это вопрос к правоохранительным органам. Потому что нужно было, как обычно, неважно, кто действительно стрелял, не стрелял, задержали, разобрались, кто стрелял, кто не стрелял, отпустили. Этих, да, там, ну, то есть, решается все в рамках закона.
Конечно,
да?
конечно.
А
да.
получается, что на место здесь, в Москве, узнали, что, значит, было нарушение, было правонарушение. Но людей отпустили за 100 рублей, выписав штраф лишь такой, потому что полицейские побоялись с ними связаться.
Да, вот это и проблема.
И возмущается.
Но мы-то это... знаем только об этой стрельбе, на этой свадьбе. Мы же не знаем о происшествиях на других свадьбах. Я к тому, что эти происшествия на свадьбах происходят вне зависимости от национальности. На той свадьбе стреляют, о том, что на другой друг друга зарезать могут, на третьей морду бьют.
Вопрос в том, что, понимаешь, когда там где-то вот, как ты говоришь, морду бьют или стреляют, там людей задерживают. Вот что касается сегодня... Нет, ну это новость. Вчерашняя вечерняя, да, что задержали вот этого подозреваемого в господи, то, что
организатором
ДТП, да, с актрисой Голуб, да?
Да, который погиб.
Смотри, как его оперативно нашли.
Ну, нашли, да.
Ну, вот, да, то есть с ним они не побоялись связаться, его нашли, арестовали,
ну,
задержали.
Почему ты думаешь, что они много... Вот, понимаешь, его не побоялись, а всех дагестанцев они задерживать боятся. Но это тоже неправда.
Я сказала слово «все»?
Нет, ну, например.
Я не говорила
уже
это слово, правда? Я это слово не произносила.
Мы даже не знаем до конца, стреляли они или нет. Ну, вот правда, пока мы этого не знаем.
Ну, пока не знаем.
Правда, теперь будет выяснить труднее, потому что суда не будет в Москве, скорее всего. Или будет.
Ну, вот Алекс пишет, если они хотят суда на родине, то пусть и гоняют и стреляют тоже там же. Потому что по месту совершения преступления. Где совершено преступление, там и суд должен быть. Правильно? Если тебя задержат в Турции за то, что ты там напился и кому-то, как ты говоришь, набил морду, то судить тебя будут не в России, судить тебя будут в Турции.
Надо сказать, что в судебной практике вообще-то предусмотрена возможность судить человека либо по месту совершения преступления, либо по месту жительства. Вообще-то технически такое возможно по закону.
Да.
Конечно же, наверное, если бы был открытый суд, который бы расставил все точки над «и», то это было бы куда спокойнее и правильнее. Между прочим, вот история с самбистом Мирзаевым, которого уже просто перемыли кости этой истории. Ну вот задержали, и вот его судят.
Да.
И, между прочим, хотели дать поменьше,
кстати...
но не дали и не отпустили. И поэтому говорить о том, что всегда всех дагестанцев отмазывают, отпускают, и вообще кого-то отмазывают, отпускают, неверно, потому что уж на что человек известный, никто его не отмазал и не отпустил.
Ну, во-первых, случай резонансный. Здесь тоже, наверное, так все не спустят на тормозах, потому что случай уже теперь тоже резонансный. За этим следят все средства массовой информации. Опять же, двояко, Тимур, двояко. И слово «все» никто не
использует. Возьми телефонный звоночек, пожалуйста, у меня все зависло.
Телефонный звоночек мы уже не будем брать, потому что мы сейчас останавливаем голосование.
Надеюсь, у тебя оно есть.
Смотри, значит, подавляющее большинство, 85%, при том, что у нас такие смски и такие звонки были, считают, что это все-таки давление на суд.
Мы имеем в виду, что
вот этот
митинг сегодня в Дагестане против разжигания национальной розни, который пройдет в Махачкале в 11 часов дня, наше большинство, сколько слушателей считают, что это давление на суд?
85% считают, что это давление, и 15% считают, что это попытка добиться справедливости. Вот такое вот у нас получилось голосование. Но я думаю, что, во-первых, развитие событий будем освещать в новостях.
Не то слово.
Поэтому вы об этом узнаете. И так что я думаю, что эта история на этом не заканчивается.
А мы переходим к другой духоподъемной истории.
Вот новый разворот.
Коротко объявляем, о чем мы с вами будем говорить после перерыва. Приготовьтесь. Смотрите, значит, какая история.
Да, говорить мы будем о конфликте между Россией, Турцией и Сирией. Речь идет о самолете, который летел из Москвы в Дамаск. На его борту было не оружие, а оборудование двойного назначения для РЛС. Но в итоге конфликт все-таки разгорается, потому что Турция требует объяснений.
И Россия требует объяснений. Смотрите, какая история. В двух словах. О чем будем говорить? Значит, самолет посадили, потом отпустили, наши запчасти к РЛС изъяли. После этого, казалось бы, Россия все время оправдывается. Даже выступление министра Лаврова говорит о том, что мы требуем объяснений, но мы не настаиваем, что мы какими-то санкциями Турцию забросаем. Мы не агрессивно ведем себя по отношению к Турции. Я представил себе, если бы это случилось в Грузии. Грузия бы посадила самолет сирийских авиалиний, который бы летел из Москвы. Я предполагаю, что реакция была бы абсолютно другая. Но Россия почему-то не хочет портить отношения с Турцией. И тут вопрос. Ничего себе, на секундочку, самолет с нашим оружием. Так вот, мы должны туркам достаточно жестко ответить.
Жесткий ответ,
или не должны портить с ними отношения.
Вот именно это мы и будем обсуждать после новостей и перерыва. Вернемся в студию.
Разворот.
Хроника 1812 года. День за днем. 14 октября.
Французский авангард большими силами движется по большой московской дороге от Смоленска. Об этом сообщает начальник Калужского ополчения генерал-лейтенант Шепелев, получивший рапорт от партизана подполковника Давыдова. Неприятель движется сильными партиями, имея в немалом количестве артиллерию. Генерал-майор князь Урусов прибыл с 5 полками в Тулу. Там он остановился до дальнейшего повеления. Полковник князь Кудашев отправил партии по Серпуховской и Калужской дорогам. Одной было предписано следовать до Чирикова, другой по Калужской дороге. Вторая партия, после того, как стало известно, что ее обходит с левой стороны неприятель, повернула назад. Партия, посланная от Вязьмы полковником князем Кудашевым, разбила неприятеля у села Васильевское. Там был обнаружен отряд фуражирующих кирасир, которые были обращены в бегство. Кирасиры заняли оборону в деревне Петровской, но Исаул Анафин, ударив на них, взял в плен 7 кирасир, 10 положили на месте, остальные спаслись бегством.
Хроника 1812 года. День за днем.
Спорткурьер.
Здравствуйте, в студии Константин Похмелов, и теперь о главных спортивных событиях дня. В спорткомплексе «Олимпийский» состоялась жеребьевка традиционного московского теннисного турнира «Кубок Кремля». Уже на старте турнира российские спортсмены не избежали очных встреч. 5-й сеянный мужского одиночного разряда Николай Давиденко сыграет с соотечественником Алексом Богомоловым в первом же круге. В женском одиночном разряде также сыграют 2 россиянки – Мария Кириленко и Елена Веснина. Соперницей Анастасии Павлюченковой стала Ярослава Шведова, представляющий Казахстан. Кубок Кремля продлится в Олимпийском до 21 октября. Тем временем в Шанхае близок к завершению крупный мужской теннисный турнир. В финал соревнований пробились Новак Джокович, переигравший Томаша Бердыха из Чехии, и Энди Маррей, взявший верх над первой ракеткой мира Роджером Федерером. Впрочем, даже несмотря на эту неудачу, швейцарец сохранит за собой первое место в рейтинге ATP на будущей неделе. В континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи. Самой результативной оказалась игра в Екатеринбурге, где автомобилист уступил питерским армейцам со счетом 5-6. В этой игре травму получил форвард СКА Владимир Тарасенко, у которого подозрение на сотрясение мозга. С одинаковым счетом 4-2 «Авангард» был сильнее рижского «Динамо», а «Трактор» — подмосковного «Атланта». Столичный «Спартак» крупно проиграл в Казахстане местному «Борысу» 1-5, а вот два других столичных добились побед. ЦСКА одолел в гостях.
Что? 8 часов 8 минут.
Загадывайте
сколько
желание.
Там?
Сколько там, значит, там, о боже, нет, этого не может быть. 1 градус тепла.
Всего лишь.
То есть 1,1 градус тепла. Загадывайте желание еще раз. 750 миллиметров ртутного столба давления, относительная влажность абсолютная, 98%, полный штиль, дымка, облачно с прояснениями. В Москве сегодня будет 7-9, если это кого-то может утешить. Максимальная температура по области 5-10, и все поедут в область, видимо, греться на 1 градус больше. Там ветер юго-западный 3,8 метра в секунду будет днем. Все, у меня кончился текст. В конце написано «страница». Один.
Смотри, по поводу примет на сегодня Покров. В Покров нужно было натопить избу без дров, то есть утеплить и, запятая, ухитить. Я как раз тут попросила
спрашивала, что такое ухитить.
Да, уточнить, что такое ухитить. Собственно говоря, это синоним слова «утеплить». Вот напишут, это значит «утеплить дом», или вот тут даже говорят «ухитить», значит «уготовить к зиме и защитить от стужи». Это по словарю Даля. Что же касается прогноза на сегодняшний день, то температурный прогноз не изменился. Плюс 7-9. Сегодня обещают синоптики по области аж до 10. Переменная облачность без осадков, что приятно. Теперь коротко прогноз на ближайшие несколько дней. Понедельник также без осадков и теплее. Плюс 10-12 по области до 13. Правда, ночью заморозки. Ну, по крайней мере, 0 может быть. Вот пока что. Во вторник теплее. 11-13. По области до 14, и зимой уже... зимой, хорошо сказал, ночью
зимой,
плюс 5-7. В среду плюс 12-17. Ночью плюс 6-11. И в четверг, к сожалению, небольшой дождь, плюс 11-16 и в городе, и по области.
Разворот.
Вот Светлана Ростовцева нажала волшебные звуки, издал наш радиостанции «Разворот», стартовал, а мы сейчас будем говорить о всем так любимой внешнеэкономической политике, внешнеполитической политике. Господи, что я сейчас говорю-то? А? Максим, спасай.
Понимаю, о внешней политике. Говорить будем об отношениях между Россией, Сирией и Турцией. Речь идет о конфликте, который разгорелся совсем недавно, о том, что Турция вынудила совершить посадку в Анкаре сирийского самолета, который летел из Москвы в Дамаск, на борту которого находились граждане России. Но дело в том, что там находилось, по опасениям Турции, военное оборудование. Нет, не подтвердились, потому что это оборудование для РЛС, оно
двойного значения.
И не запрещено никакими международными конвенциями.
Но мы даже не это сейчас обсуждаем. В любом случае, Турция остановила самолет с россиянами и изъяла груз, который отгрузили российские предприятия оборонного комплекса, по всей видимости, своим сирийским партнерам.
Да.
И тут бы казалось...
Даже США сказали, что нет претензий.
Да, и тут бы казалось, всей, так сказать, могучий голос возвысить над проблемой должна
вот
была
Российская
Федерация.
Вот смотри, как она возвысила. Я сейчас
сказать...
тебе скажу, как она возвысила.
Не смейте наши самолеты.
Россия ждет ответа от Турции о причинах отказа в доступе дипломатов к россиянам, которые находились на борту перехваченного самолета.
А кроме этого слабого...
Это заявление сделал Лавров.
Кроме этого... Лавров, вот если бы ты фамилию не сказала, если бы ты не сказал фамилию, что я очень уважаю господина Лаврова, я бы спросил, вот кроме этого слабого блеяния, Москва больше ничего не предъявила Турции, да?
Ну, за главными буквами.
А за главными буквами серьезно. То есть это все, что мы можем предъявить сейчас Турции. И это, наверное, предмет поговорить. А, собственно, темой нашего, собственно, разговора это и будет. Достаточно ли...
Достаточным ли был ответ России на действия Турции?
Или недостаточным. И это, собственно, предмет нашего голосования, нашего разговора сейчас по телефону. Смотрите, если вы считаете, что фактически достаточно было, вот этот ответ, это все, что стоит бы сказать Турции. Не стоит, что называется, обострять. Не надо обострять ситуацию.
А попытаться договориться.
Да, и вообще с Турцией нам лучше не ссориться. Это я не знаю, это я сейчас еще не голосуем, а голосование очень конкретное. Если вы считаете, что этот, вот эти заявления, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что этот ответ недостаточный, ваш телефон 660-06-65, код 8495, и мы стартуем голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Все, что Москва пока что ответила Турции, это достаточный ответ на этот инцидент с сирийским самолетом. Телефон 660-06-64. Нет, этого недостаточно. 660-06-65.
Смотрите, я напомню, что сообщалось со ссылкой на источник, что на борту вот этого задержанного самолета находились 35 пассажиров, в том числе, по предварительным данным, 17 россиян, даже дети там были. То есть, видишь, среди задержанных...
Ну, есть один момент. Есть пик у этого. Я тебе напомню, что в Турции прекрасные курорты. Курорты,
да.
Курорты турецкого края.
И мы еще там атомную электростанцию строим.
А еще у нас граница
недалеко. Это контракт гигантский.
Турция — страна, член НАТО.
Да.
Турция — наш партнер во многих антитеррористических кампаниях.
Хотел сказать, по фруктам.
Турция вообще наш партнер. Турция, безусловно, доминирующая страна в регионе, одна из, и претендующая вообще на роль лидера, безусловно, потому что все, что происходит между Турцией и Сирией, это попытка Турции в регионе закрепиться и стать региональной сверхдержавой. Ну, по крайней мере, существенным лидирующей позиции занять.
Вот смотри, Анна нам написала аж в начале эфира.
И мы такие...
Не нужно принимать ничьей стороны. Регион настолько взрывоопасный, имеется в виду как раз Турция, Сирия, что любое неосторожное вмешательство может окончиться войной.
Я вам просто так вот в пример просто приведу. Вот если бы наш самолет, предположим, остановила Грузия, грузинские ВВС посадили бы
наш, да,
не наш самолет, а чужой самолет с нашим военным оборудованием на борту.
Ну, то есть такая же ситуация, только ты меняешь город.
Безусловно, глава российского МИДа Сергей Лавров сказал бы то же самое, что мы обеспокоены.
Я думаю, что там бы не только Лавров.
Вот.
Я думаю, там повыше бери.
Вот смотрите, какая история, да? Понимаете, да? С Турцией мы одним способом общаемся, а с кем-нибудь другим наверняка бы поступили по-другому. И вот мы хотели с вами поговорить. Так что, достаточно или недостаточно? И вы уже в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
Имя?
Алексей Бессонов, город Пермь, здравствуйте.
Да, сорвались, простите. Еще раз... Тимур, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Дмитрий Васильевич меня зовут.
Очень приятно.
Значит, вы знаете, ребята, ведь дело-то ведь какого рода? Лавров ведь сказал что? Что наше изумление в том, что наших дипломатов не пустили к нашим гражданам.
Да.
Так. И все, больше ничего.
Ну, фактически, да, так этого достаточно или не стоит? Вот смотрите, тут принципиальный вопрос. Портить или не портить отношения с
нами? Ну, во-первых, и не вернули оборудование. Сейчас мы еще требуем того, что нам вернули оборудование.
Так, ребята, мы не знаем, что это за оборудование. И нам об этом никто не скажет. Потому что РЛС бывает наведение оружия. Это военного назначения.
Послушайте, никаких...
А если у вас обзора, это уже тогда...
Послушайте, вот смотрите, Геннадий Онищенко, например, да, Роспотребнадзора глава, тоже не возвысил свой голос и не запретил экспорт товаров и фруктов из Турции. Почему так?
Нет, ребята, почему из Турции турецкие фрукты и наше релокационное оборудование?
Не, ну ничего себе, скандальчик, самолеты с наших граждан сажают истребителями.
Нет, во-первых, это не доказано. Вы говорите про провокационное оборудование, когда даже США сделали заявление, в котором сказали, что не имеют действительно претензий, потому что оборудование двойного назначения не запрещено никакими конвенциями.
Где грозный российский
Лавров говорит то же самое. То есть Вашингтон говорит, Москва говорит одно и...
Так тема-то про что идет разговор? Не пустили дипломатов к нашим гражданам. Все, больше претензий-то никто никому ничего не имеет.
Вас-то устраивает?
Вполне, конечно.
Отлично, спасибо. 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 А вас как зовут? Здравствуйте. Вы в эфире уже. Говорите скорей.
Доброе утро, Владимир. Меня зовут.
Владимир.
Да, только вышел из аэропорта, но я понял, о чем тема, следил за этой командировкой. Слушайте, ну, что хочу сказать, согласен, что самолет остановили не Аэрофлота, а сирийских авиалиний, в принципе, это как. Вот, поэтому как бы уже другая сторона медали. Я тогда жесткие меры. Есть рычаги, и самолеты, и туристы с миллиардными тратами там, поэтому, в принципе. Но это, опять же, показывает просто... Все говорят на языке силы друг с другом. Значит, собственно говоря, сила такова, что можно так поступать, и это сегодняшние реалии, вот и все.
Нет, просто вы понимаете, если мы сегодня Турцию не ответили достойно, то завтра там, знаете, кто угодно сажать самолеты будет.
Да, так и будет, потому что на любой запрос надо какой-то ответ на реакцию. Если не было сейчас, то завтра будет еще где-то. Вот. Но опять же, да, вопрос только в том, что дипломатов не пустили, больше предъявить особо ничего не могут.
А стоит вообще портить отношения из-за этого с Турцией? Вот правда, вот на ваш взгляд, вот конкретная,
слушайте,
конкретная
ну, страна. Турция конкретная очень страна. Мощное государство, 2 миллиона армии и все такое прочее.
Дипломаты должны тоже это учитывать, правда?
Ну, очень много интересов, и Босфор, и все, поэтому здесь, конечно, тоже плеча нельзя рубить, но просто вот если ответить сейчас, то дальше, как снежный ком, я думаю, будет реакция других стран. Вот. Ну, так и было в последние 20 лет, поэтому ничего удивительного, в общем-то, не вижу.
Владимир, услышали вашу точку зрения, что нам пишет СМС?
Евгений пишет, ответ туркам должен быть таким, чтобы турки его поняли. Но здесь, к сожалению, Евгений, вы не специфицируете,
ну,
насколько
кажется,
он должен быть внятным.
Любой ответ они поймут. Ответ. Вот как ответили, так и поймут. Значит, смотрите, СМС +7 985 970 45 45, +7 495 363 36 59, это эфир. Звоните нам с вашими соображениями по этому поводу. Твиттер-аккаунт вызван для тех, кто не спит. Кстати, не спят и пишут. Спасибо большое. Я снимаю телефонный звоночек. Может, перелезть. Здрасте.
Да,
как вас зовут?
Александр, Москва.
Здорово.
Знаете, да, я хотел бы две вещи отметить. Во-первых, почему Лавров сделал такое заявление? Дело в том, что нашей стране как таковой оскорбления-то нанесено не было. Самолет был не наш. Поэтому какие-то претензии, кроме тех, которые он предъявил, мы предъявить никак не можем. То есть, и...
Ну, то, что забрали оборудование, да, и то, что вот дипломатов не пустили.
Не, ну, оборудование забрали, опять же, это просто
проблемы
забрали
Сирии.
На выяснение, да, да, и проблемы, в принципе, Сирии.
А, мне ну, гораздо... они же уже, наверное, заплатили за него, так что у нас-то какие взятки
мне гораздо
больше
просто
купят.
Интереснее, да, другой вопрос, то, что как узнали, что именно это оборудование будет, то есть, соответственно, это игры опять спецслужб получается.
Смотрите,
да.
ФСБ уже проводит проверку по ведомствах, которые были причастны к этим поставкам, и пытается выяснить предмет утечки. Я думаю, что там где-то вот, где мы не знаем, в тиши кабинетов проходят такие серьезные расследования по этому поводу.
Это
если,
на самом
конечно,
деле,
это не было сознательной акцией.
Это на самом деле понятно, просто получается, что наши спецслужбы опять обыграли. И, скорее всего, это сделали американцы. Ну, видимо.
Ну, возможно, да. Неизвестно, где была утечка, но в любом случае, да, кто-то Турцию
вот
предупредил.
Я хочу вам сказать одну вещь, правда. Я думаю, что спецслужбы наши знают не меньше о поставках, чем спецслужбы американские о наших. Просто у России не так много есть возможностей какой-то самолет посадить и достать оттуда оборудование. А вот у США, если вы говорите о США, возможностей очень много. Например, Турция. Поэтому наш ответ в этом смысле, да, наш ответ, он очень показателен. То есть, фактически, знаем и сделать ничего не можем, потому что над Венесуэлой, видимо, не пролетает, не пролегает маршрут этих самолетов с поставками, там, например, кому-то. А вот над Турцией маршруты поставки нашего оборудования пролегают, поэтому они могут.
Нет, ну я с вами тут совершенно согласен, но, опять же, как бы наши возможности, они ограничены. То есть мы не можем сделать ничего больше того, что как бы положено по международным нормам, да? Вот, то есть вести себя как слон в посудной лавке, да, и предъявлять какие-то непонятные претензии, но нашему МИДу это тоже не с руки.
И мы не должны это делать.
Конечно.
Ну, кстати, вот я согласен с вами, правда, на самом-то деле.
Вот Кеша нам пишет, по нашей внешней политике скоро с нами будут говорить только белые медведи и пингвины. Блини, это опять. А не ответ. Вот еще Сергей из Барнаула.
Где вы, империалисты, где
громко,
вы, государственники?
Вас... Громко можно говорить, когда чувствуешь свою правоту. Когда виноват, говоришь тихо.
Ой, давайте снимем телефонный звоночек, еще есть время. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Алексей. Вы знаете, а мне в голову пришла такая шпионская версия этого всего.
Так.
Давайте, поделитесь.
А как вы думаете, а может быть этот самолет был отвлекающим маневром, а вслед за ним прошел самолет, набитый калашниковыми?
Все может быть, мы этого не знаем. Тут вопрос в том, как мы вслух реагируем на... Есть международный скандал. На виду всего мира.
И вот мы должны реагировать, возмущаться, вся общественность, чтобы прикрыть этот самолет с калашами, я считаю, и не подставлять наш...
Ну, смотрите, пока мы возмущаемся не очень. Все-таки для нас отношения с Турцией, очевидно, важнее, чем этот инцидент.
Хорошие отношения.
Хорошие отношения с Турцией. Я, кстати, с этим, в принципе, согласен. Отношения с Турцией, мне кажется, для России в стратегическом смысле, вот правда, на мой взгляд, важнее, чем отношения с Сирией. Может быть, я не прав, но так вот мне кажется. А вы считаете, что это тоже так или нет?
Вы знаете, я считаю, что надо равнозначно поддерживать отношения с Турцией и Сирией. Все-таки Сирия, она поглубже туда, на восток.
Ну, то поэтому...
И нам, и нам там поинтереснее находиться. Да, Турция — это наш сосед, это наше приграничное государство, ну, через море, да?
Да.
Но Россия, она поглубже там, она вот в этой цитадели зла, и нам надо там иметь свои интересы.
Угу.
Спасибо.
Руслан пишет, видно же, что...
Ну вот я не понял, мы достаточно...
Ну что нельзя терять связи из Сирии.
Это
об этом.
Понимаю, да, естественно.
Об этом речь шла. Так, Руслан пишет, видно также, что и Турция действует по указке. Но это опять же тоже такие конспирологические версии спецслужб. Ира спрашивает, а когда в Таджикистане посадили наших летчиков в тюрьму, и как скоро про них вспомнили? Так,
отличное замечание, кстати.
Так, Константин пишет, если Онищенко, это по твоей указке, между прочим, Тимур.
Так, форму запретит.
Да. Если Онищенко найдет заразу в турецких товарах, то турецкий санврач решит, что российские корабли слишком грязные для Босфора. И кто выиграет?
Слушай,
вот это интересная война будет, да, слушай?
Это вам не маленькая Грузия с Кинзмараули.
Нет, ну ты понимаешь, то, что там... Вот, а что нам в Грузии делать?
Тут, как говорил Глеб Жеглов, любовь с интересом.
Что нам в Грузии делать? А тут действительно, тут стратегические интересы, конечно же. Вот Восток — дело тонкое. Дипломатия на Востоке должна быть очень взвешенной. Игнат из Самары.
Ну, мне кажется, что продемонстрировал очень взвешенную дипломатию глава российского МИДа. Серьезно, очень аккуратно.
Ну, посмотрим еще, как развиваться эта ситуация будет. Да,
пока с экранов новостных каналов во всем мире эта новость не сходит. Я вот сегодня посмотрел, CNN показывает.
Угу.
Наш
да,
Евроньюз
недавно показывали,
показывает,
да.
Да, показывает эти кадры с самолетом. То есть, на самом деле, мир-то весь возмущен.
Ну, просто сейчас внимание приковано вообще к этому региону, потому что конфликт между Турцией и Сирией развивается уже несколько недель. В яркой стадии имеется в виду, уже
но
не несколько недель.
Но все это в новостях обсуждается с точки зрения поставок вооружений, а не с точки зрения ответной реакции России на то, что самолет приземлился. Как
а
вас
у нас
зовут?
Есть еще, да, время.
Да, один короткий звонок. Как вас зовут? Здрасте.
Доброе утро, Владимир Тольятти.
Владимир из Тольятти, прекрасно. Как вы думаете?
Я думаю, скорее это не просто, я думаю, это очевидно, что мы не можем все-таки, несмотря на то, что мы, некоторые политики надувают щеки и говорят, да вот там мы должны так это снисходительно относиться, там как КПСС скажет, что НАТО скажет, мы на самом деле это далеко не так, и мы вынуждены просто считаться. Поэтому все демарши, которые мы делали и делаем, и, скорее всего, будем делать в последующем, это что-то аналогия даже не стуку ботинком Никиты Сергеевича по трибуне ассамблеи, а просто вот отписка.
Но в итоге вы считаете, что это недостаточный ответ, правильно, с вашей точки зрения?
Или наоборот, более чем?
Я считаю, что вообще-то и соваться в это нечего.
Ну и правильно. Ну и значит, ответ достаточный. Вывод какой? Соваться в это нечего, то и значит ответ, который мы сделали. Дежурно ответили, сказали, мы за этой ситуацией следим. Больше так не делайте, пожалуйста. А в общем, по сути, никакого обострения быть не должно.
Вот,
как
смотри.
Личное голосование.
Давай еще несколько смс я прочитаю, а потом подведем итоги голосования. Владимир нам пишет. Но, он как бы спорит. Но стратегические отношения у Турции не с Россией, а с Западом. А у нас их просто нет, так что поддерживать нечего. Но я бы на самом деле не согласилась с этим. Так, Сергей из Екатеринбурга. Доброе утро. МИД хотел облапошить противников диктаторского сирийского режима для прикрытия глаз, используя неспецифическую технику, и облапошили самих себя. Последнюю смс-ку. Сначала российское государство сделало заложниками пассажиров, разместив это оборудование. Теперь что возмущается? Александр Волжский.
Будет практика перевозки вооружения в гражданских самолетах, она исчисляется, это называется история этих перевозок, годами, поэтому насчет заложников, ну, как бы, вы знаете, какая история, самолет ведь посадили, они сбивались, слава богу, да, и никто не собирался, а вооружение возят в гражданских самолетах, как практика показывает, вечно.
Ну что, закончилось у нас время, я останавливаю голосование. Что мы у вас спрашивали, считаете ли вы достаточным ответ России на действия Турции? Как сказал, тебе понравилось, да, голосование? Значит, смотри, если чуть-чуть округлить, 44% считают считают наш ответ достаточным, и, соответственно, 56%, то есть все-таки большинство.
Да, на самом деле почти поровну.
Ну да, больше чуть. Считают, что нет, недостаточно. Нужно было отвечать жестко на задержание наших граждан, на то, что технику забрали.
В общем, задумались вы о том, как нам отвечать, это очень радует. Спасибо большое. Это был утренний разворот.
Да, вернемся в студию через неделю.
Вот новый разворот.